ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Сегодня мы начнем небольшой курс, как я обещал, по многочисленным заявкам. Это тема, которая связана с этикетом или с духовным поведением. Часто мы говорим о философии, о таких как бы мировоззренческих вопросах, что есть истина, что не есть истина. Но философии, кроме таких вот элементов метафизики, то есть когда мы говорим о природе души, о природе Бога, реинкарнация или их отношение души и Бога, кроме определенной логики, культуры мышления, кроме процесса гносеологии, то есть познания, когда мы говорим о важности традиции, передачи от учителя к ученику, есть еще четвертый раздел философии, который так и называется этика. То есть начинается философия с того, как мы познаем истину. Философия – это любовь к мудрости, любовь к истине. Как мы ее познаем? Одни это пытаются делать сами, своими усилиями. И наиболее разумные из людей, такие типа как Сократ, они достигают какого-то понимания, может быть, что какая-то истина, какой-то свет, какой-то закон где-то есть, но не более того. Итак, сначала нужно говорить о пути. Например, веды говорят нам, что гносеология, то есть путь получения знаний, это через парампару, есть традиция, учитель-ученик. Если нет учителя, невозможно получить знания. Можно что-то там самому, так сказать, вообразить себе, придумать, но это не будет истина. Итак, сначала мы договариваемся о процессе передачи знаний, о традиции. Далее мы договариваемся о культуре мышления, то есть о логике, что будет логично, что нелогично. Эта логика вытекает целиком и полностью из точки отсчета. Вот, если, предположим, мы говорим, что этот материальный мир – это наш дом родной, мы здесь должны наслаждаться, и Бог должен в этом нам помочь, то тогда логично молить Бога о материальной помощи, а служить Ему нелогично. И все страдания, которые здесь происходят, все проблемы, они нелогичны. Бог мешает нам наслаждаться, должен помогать. И так это полностью порочная логика. Но если точка отсчета такова, что наш дом родной, духовный мир, здесь мы находимся вследствие, так сказать, Бога отступничества. Это место заключения, это жизнь не для наслаждения, а для исправления своей жизни. Тогда наказания жизни кажутся логичными. И логично другое – служить Богу, а не ждать наслаждения в этом мире. Итак, мы договариваемся о логике, это второй аспект философии. Потом мы договариваемся об основных понятиях метафизики, то есть что стоит выше материи, Бог, душа, их отношения. Их отношения в духовном мире – это отношения любви, служения, значит, лилы, божественные игры. В материальном мире – это отношения кармы, разбираем все эти вещи. Вот, и это метафизика. И последний аспект философии – это этика. То есть этика – это то, что вытекает из этого всего понимания. И предполагается, что когда человек развил в себе какое-то определенное духовное понимание, сознание, начинает себя вести в соответствии с этим. Поэтому можно сказать, что этика – это моральные последствия философии. Человек может говорить что-то, допустим, о Боге, о душе, о любви, но если мы видим, что он ведется, так сказать, неадекватно, то означает, что это просто слова. То есть его понимание, оно не перешло в сферу этики, в сферу деятельности практической. Вот. И здесь будут как бы такие вещи, некоторые из области чисто правил поведенческих, которые иногда мы понимаем, иногда мы не понимаем. Я буду стараться объяснять все эти правила. Но, тем не менее, человек начинает следовать этим вещам тогда, когда он это просто внутренне уже понял. Иногда как бы присутствует элемент дрессировки. Даже если ты не понял, но просто делай, потому что так правильно. Вот, предположим, медведя можно научить ездить на велосипеде, и он будет это делать. Хотя он не знает толком правил всего этого. Точно так же можно человека обучить, а можно дрессировать. Это будут разные вещи. Дрессировка обозначает это армия. То есть вот направо, налево, кругом, об стенку лбом, все, так сказать. Это дрессировка называется.
То есть и солдаты это делают тупо без какого-то понимания особенно. Так сказал господин начальник, значит все и так делают. Обучение обозначает, что мы говорим, это нужно делать так, потому что. И идет объяснение всех этих вещей. Итак, когда человек достигает определенного уровня духовного понимания, это проявляется в том, что он начинает по-другому разговаривать, по-другому себя вести, по-другому общаться. И я для введения прочитаю один небольшой стих из 12 главы Бхагавад-гиты. 12 глава Бхагавад-гиты называется «Преданное служение». И в процессе практики служения Богу у человека как раз проявляются определенные качества, которые выражаются в этикете. И я зачитаю стих с небольшим комментарием, потом мы перейдем к нашей теме. Итак, глава 12, текст 15. Ясмана виджате локо локано виджате чаях харша марша бхайо видгар муктаях сачаме прияху. Кто не беспокоит никого и сам никем не обеспокоен, кто остается равновешенным в счастье и несчастье, в страхе и тревоге, тот очень дорог мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь описывается некоторые качества преданного. Преданный никогда никому не причиняет беспокойства, ни в ком не вызывает чувства страха или неудовлетворенности и ни для кого не создает трудностей. Поскольку преданный добр каждому, он никогда не поступает так, чтобы причинить другим беспокойство. В то же время преданный остается невозмутим, если кто-то тревожит его. Милостью Господа он научился не поддаваться никаким внешним воздействиям. В действительности, поскольку преданный всегда пребывает в сознании Кришны, занят преданным служением, такие материальные обстоятельства не могут волновать его. Обычно человек с материалистическим сознанием очень радуется, если есть нечто, способное удовлетворить его чувства и его тело. Но если он видит, что у кого-то есть что-то для его чувственного удовлетворения, чего нет у него, он огорчается и завидует. А если же он ждет возмездия от своего врага, он находится в постоянном страхе. Если не может успешно осуществить что-либо, впадает в уныние. Но преданный всегда трансцендентен ко всем таким помехам, и поэтому он очень дорог Кришне. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобриштам стапитаме нагутале своям рупам кадамахям дати сва падантикам ванча калпатарубешча крипа синхупья эвача татитанам паванибью вайшнавибью наму намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда ядвайтан гададхара шри васадигоура махтавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, этот курс, он, в принципе, уже давно разработан. Вот, есть такая брошюрка «Руководство по вайшнавскому этикету и образу жизни». Вот, и прямо по ней, собственно говоря, мы будем смотреть, сказать, все эти темы. Вот, и начинается все с простых вещей. Мы знаем, что любая традиция, любая культура всегда дает нам определенные рекомендации, что-то нужно делать, и даются какие-то определенные запреты или, скажем, рекомендации чего-то не делать, это принимать, это не принимать. И в целом образ жизни человека, который понял духовные ценности, он построен на принципе возвышенная жизнь, вернее, простая жизнь, возвышенное мышление. Простая жизнь обозначает, что человек старается внешне ничего не усложнять особенно. То есть установка у него такова, что то, что приходит к нему по судьбе в плане материальных благ, без каких-то особенных усилий, это он считает вполне достаточным, а свободное время уделяет духовному развитию. Это главная идея, лежащая в основе принципа «простая жизнь, возвышенное мышление». В своем, скажем, таком идеальном воплощении этот принцип должен проявиться в том, что, так сказать, есть уже естественная среда обитания, созданная Богом, то есть природа, и есть искусственная среда обитания, которая создана человеком. Вот. И ведическая цивилизация была основана на том, что хотя были, так сказать, и города в ведические времена, мы читаем про Двараку, про Айодхью, вот, тем не менее, большая часть населения жила, так сказать, ближе к природе, в таких более естественных условиях. Вот, такое аграрная была экономика, образ жизни аграрный, то есть больше связанный с землей, с сельским хозяйством, у нас простая жизнь. Вот, и возвышенное мышление обозначает, что люди видят связь природы и Бога и стараются эту связь укреплять, а не разрушать, как сейчас. То есть сейчас в мире есть естественные технологии, которые даны Богом. Вот, и сейчас мы видим, что мы живем в среде, где люди естественные технологии отбросили в сторону, и поэтому связь с Богом они не чувствуют. Зато они изобрели искусственные технологии, благодаря которым связь с Богом они не чувствуют так же. Итак, то есть это полностью искусственная среда с искусственной культурой, с искусственными ценностями. Вот, тем не менее, мы, так сказать, пока не призываем никого переезжать в деревню, потому что это очень и очень трудно, крайне трудно, труднее, чем можно, сказать, себе представить. Вот, потому что совсем другая культура, совсем другие ценности. Вот, это, скажем так, может быть некоторый идеал нашего будущего. Вот, но, тем не менее, этот принцип «простая жизнь, возвышенное мышление» мы стараемся осуществлять уже сейчас. И правила и ограничения, которые, допустим, естественно присутствуют в любой традиции, они ставят себе две цели. То есть правил очень-очень много. Очень много, что делать, что не делать. И кажется, что голова распухнет от всех этих правил. И для того, чтобы облегчить нам понимание всего этого, Падма Пуране говорится, что есть всего два правила духовной жизни, которые являются остальными. А все остальные правила, множество, являются слугами этих двух правил. Кто знает, какие эти два правила? Всегда помнить о Кришне, первое правило, и никогда не забывать. Второе правило, никогда не забывать. Эти две установки, они не являются тавтологией, скажем, перед повторением одного и того же. Это совершенно разные вещи. Для того, чтобы помнить, нам нужны позитивные рекомендации. Повторяй Харе Кришна, склоняйся перед Божеством, читай мантру, читай шастры, общайся с преданными, так ты будешь помнить о Кришне. А чтобы не забывать о нем, для этого рекомендуется, так сказать, не есть всякую дрянь, не пить, так сказать, непонятно чем не заниматься. То есть для того, чтобы не забывать о Боге, требуется избавиться от негативных вещей, от того, всего того, что связано с гуной невежества и страсти. Тогда мы сможем не забыть о нем. А для того, чтобы помнить, нам требуется принять позитивные рекомендации. Вот поэтому есть вещи, которые благоприятны для развития памятования о Боге. Вот, и это целый набор правил. Есть вещи, которые способствуют забвению и Бога. И поэтому мы от них, так сказать, отказываемся. То есть, вот эту формулу нужно помнить. Что есть два правила духовной жизни. Всегда помнить о Боге, никогда не забывать. Почему это важно? Потому что памятование о Боге, что дает нам? Что сказал Нарада Муни в первой песне Шримад Бхагаватам. Памятованием о Всевышнем разумные люди что делают? Разрубают путы кармы. Что нас делает, держит в материальном мире? Путы кармы. Я могу хотеть к Богу, но пока путы кармы меня держат, я не смогу этого сделать. Памятование Всевышним также является высшей сиддхой. Сиддха – это мистическая способность. Кто-то думает, что мистические способности – это летать, становиться невидимым или там каким-то еще, какие-то чудеса демонстрировать. Но в Ведах говорится, что высшим мистическим совершенством – это способность помнить о Боге. Потому что это то, что разрывает путы кармы и выпускает живое существо из колеса перерождения самсар, духовный мир. Вот. Все остальные виды сиддх, мистических совершенств, при всей своей внешней эффектности, они этого не дают результата освобождения, поэтому они не считаются высокими. И вот это, так сказать, общая такая установка, что есть принцип «простая жизнь, возвышенное мышление», и есть два основных правила – всегда помнить, не забывать. Все остальное, о чем мы будем говорить, это то, что должно помочь нам в этом. Помочь помнить и помогать не забывать в этом вопросе. И с чего начинается наша духовная жизнь? Духовная жизнь начинается с того, что мы... Пожалуйста, подвиньтесь, еще люди приходят, место должно быть. Начинается с того, что откуда-то мы узнали о нем. Никому из нас Кришна не пришел лично, не сказал, вот я Кришна, приятно познакомиться, так сказать, будешь мне поклоняться с завтрашнего дня. То есть мы узнали о Кришне от преданных. Так или иначе. Либо книжку какую-то узнали. А книжку кто у нас, так сказать, перевел и значит, снабдил комментариями Шрила Прабхупады. То есть либо какой-то человек нам что-то рассказал, который имеет отношение к этому, либо нам дали книгу, либо нам дали какой-то диск с лекцией, где что-то мы услышали. То есть так или иначе Кришна пришел к нам через кого-то, то есть какую-то личность. Вот. Это в той или иной степени преданный Бог, вайшнав. Поэтому одним из первых правил является, что преданные, несмотря на то, что они бывают разных уровней, об этом будем говорить потом, это личности, в любом случае, которые являются нашими благожелателями. Даже если они новички, даже если еще не все знают, не все умеют, в любом случае мы должны быть им бесконечно благодарны за то, что они дали нам Кришну. Вот, поэтому, так сказать, фигура людей, которые познакомили нас с Кришной, это всегда наши доброжелатели, и мы всегда у них в долгу. Вот, поэтому выражение почтения к преданным, независимо от их уровня, от уровня зависит, в какой степени мы выражаем это почтение. Но в той или иной степени это почтение должно быть всегда. Вот, поэтому преданные, встречаясь с другими, должны, так сказать, приветствовать друг друга, даже если у них они, может быть, не очень хорошо знакомы и так далее. Итак, начинается все с того, что мы что-то узнали, прочитали, и потом мы рано или поздно оказались в храме или в каком-то таком месте, где происходят, значит, вот эти вот наши программы духовные, богослужения, пение, слушания, лекции, какие-то культурные, так сказать, мероприятия. Вот. И когда мы попадаем в храм, каким бы он, так сказать, обшарпанным с внешней стороны не был, это наш, так сказать, камуфляж пока что. Вынужденный. Может быть, когда-то, так сказать, тут все поменяется. Вот. Но мы сделали то, что мы смогли сделать, по меньшей мере, внутри. Вот. То есть, как бы, храм – это некое такое посольство или представительство духовного мира, где на центральном месте, на алтаре, стоит Верховный Господь в той или иной форме, в разных воплощениях. Вы можете в Индии увидеть непосредственно Радху и Кришну. Радха и Кришна требуют чрезвычайно высокого стандарта поклонения, которого, допустим, у нас пока еще нет. Вот поэтому мы устанавливаем те формы божеств, которые являются более милостивыми, снисходительными в процессе поклонения. Это Гаурани Тай с поднятыми руками, это Господь Чайтанья Нитьянанда, это они же Кришна и Баларама, которые пришли в Кали-Югу, чтобы дать нам процесс Санкиртан. И у нас, допустим, Джаганатха, Субхадра и Баладева. Это такие, скажем, более сокровенные формы вишнутаты, которые, допустим, установлены уже в храмах Пури. Джаганатху знают все в Индии, по меньшей мере. С Гаурани Тай не все там знакомы в Индии. Но в нашей традиции, вот как бы в этом вайшнавской традиции, Гаурани Тай – это основные божества, потому что они дают нам харинаму, они дают нам святое имя. Итак, когда мы приходим в храм, где установлены божества, мы должны помнить, что мы приходим, скажем так, в место, где совершается определенное священнодействие. Вот. И Бог – это тот, кто является господином. Пока что мы еще, так сказать, с ним не на короткой ноге. Вот. И поэтому, когда мы приходим в храм, мы должны приходить в храм в определенном состоянии смирения. Мы слуги. Я слуга. И даже если я пришел сюда просто послушать, пообщаться, поесть, попеть, мы должны помнить, что все эти формы деятельности, даже когда я пропускаю все лекции киртаны и просто жду время, когда будет просад, это все равно служение, которое называется просада севая. Потому что когда мы употребляем очищенную пищу, этим самым мы очищаем себя, душу, готовя себя к будущему служению. Если пока я не готов совершить какое-то активное служение, будьте уверены, что человек, который примет очищенную пищу просад, через какое-то время он начнет это служение совершать. Так или иначе. То есть это такая предварительная фаза служения. Вот. Также это выражение почтения Кришне, потому что перед этим мы поем определенные мантры и так далее. А другой момент – это то, что когда мы слушаем, допустим, лекции о Кришне, или слушаем и участвуем в киртане, в прославлении Бога, это процесс уже служения непосредственно. Даже если мы не очень осознаем, если, допустим, я новый человек, пришел 3 дня назад в храм, или первый раз, я не знаю, что здесь происходит, но я просто слушаю, я совершаю процесс шраваном, слушания. То есть я подставляю уши под Кришну. То есть Кришна в виде святого имени входит в мои уши, в мой ум, входит в мое сердце. Итак, храм – это место, как бы сказать, маленькая такая модель духовной реальности. она несовершенна по разным причинам. Допустим, попадете, если вы в храм где-нибудь в Майяпуре, там этот уровень совершенства значительно выше, потому что там как бы другая уже инфраструктура, другая культура, там большое место, там огромные божества, то есть все такое, совсем все по-другому, но тем не менее. Вот, Кришна проявляется в каждом месте настолько, насколько мы ему служим. Никак не служим, вообще не проявляется. Начинаем служить, чуть-чуть появился маленький Кришна. Больше начинаем служить, больше. Я помню, 91-й год, когда мы первые божества были вот такого роста, 10 сантиметров. Гауранитай. Мы были маленькие духовные, Гауранитай были вот такие. Мы подросли в 93-м году, вот вторые Гауранитай, 50 сантиметров стоят. Оп, выросли. 97-й год, оп, в два раза Гауранитай вырос, еще метр ростом стали. В 99-м году Джаганатах не добавился. То есть растет наш уровень и божества растут, соответственно. Вот. И поскольку мы приходим в храм, мы приходим в это место, то здесь мы должны постараться вести себя соответствующим образом, то есть как вот в духовной реальности. Но для этого требуется либо уже глубокое понимание наше, когда мы уже поняли все эти вещи. Если пока еще не поняли, то хотя бы, так сказать, внешне приняли, как те самые медведи в цирке, которых обучили. То есть пока мы, если не поняли, пока мы можем быть надрессированными. Вот. И поскольку мы люди, а не медведи, это обозначает, что с течением времени вот это вот как бы правильное действие приведет нас и к правильному пониманию. Есть разные люди. Есть люди, которые дают потом познание. Пока я не понял, не буду делать. И буду сначала понять, потом начинают делать. Есть другие люди, которые говорят, ну я пока не понимаю, но раз так правильно, я буду делать. И через правильное действие к нему потом в конце концов приходит правильное понимание. И то, и другое годится. То есть, но так или иначе, мы должны знать об этих определенных правилах. То есть, первый принцип, это принцип смирения. То есть мы приходим в храм, не для того, чтобы утвердить здесь какую-то свою философию или свои порядки, а для того, чтобы как раз попытаться проникнуться вот этой вот культурой духовной реальности, культурой духовного мира. То есть я прихожу сюда в умонастроении, я хочу принять что-то, получить духовное, вот, ну и по возможности что-то тоже, так сказать, отдать, как-то вот поучаствовать, какое-то благо принести, скажем, окружению, которое дает мне Бога. И поэтому одно из правил, что в этом материальном мире мы как бы господа, правильно? То есть по этому миру мы тут пытаемся свой имидж создать в таком господском духе. Вот. Но когда мы приходим в храм, мы должны помнить, что здесь мы слуги. Здесь мы слуги. То есть и слуга – это человек, которого отличает от господина что? Умонастроение. То есть когда мы приходим в храм, все должны заниматься каким-то служением. Если не могу делать никакого служения, сиди и слушай, это тоже служение. Или какие-то вещи попросили делать. То есть самое главное это настроение, что мы должны ходить в храм с желанием получить духовную энергию, ну и как-то, так сказать, компенсировать это своими какими-то небольшими усилиями, чтобы работал принцип энергия полученная, так сказать, энергия отдана. То есть чтобы мы были не просто потребителями, чтобы мы были благодарными людьми. Вот и поэтому одно из первых правил вайшнавского этикета, которое нам кажется немножко странным, вот, но тем не менее оно есть, это то, что в храм нельзя въезжать в паланкине. Никто из вас не въезжал в паланкин. И не въедете. А в ведические времена, потому что сейчас паланкины не в моде. Вот, а в ведические времена, значит, царей, знатных каких-то там вельмож носили на паланкинах. Они в дома могли входить на паланкине. Но храм нет. Потому что храм это, на паланкине сидит знатный человек. А в храме только одна знатная личность, это Кришна. Все остальные это его слуги. Вот, поэтому, ну, так сказать, мы оставляем свои ваханы, все наши паланкины там стоят, на колесах, четырехколесные паланкины. Вот. А мы сюда входим, и одним из, так сказать, признаков смирения и чистоты в ведических храмах является то, что мы снимаем обувь. Вот. И оставляем ее, скажем так, за дверью алтарной комнаты. Вот это особенность ведического храма, это тоже признак смирения определенный. Далее, когда мы заходим в храм, в алтарную комнату, то есть нужно понять, что в храме есть несколько помещений. Есть помещения такие всякие, там какие-то служебные, там проходные, всякие разные, такие более светские, типа там какой-то гостевой комнаты. Вот. А есть непосредственно уже алтарная комната, где установлен алтарь, все эти священные изображения, божества, картины висят. То есть это место, скажем, где вот эта вот духовная энергия присутствует больше, максимум. И вот, когда мы заходим непосредственно в алтарную комнату, то первое действие, которое необходимо сделать, это постучаться или в звонок позвонить. У нас звонок не висит, хотя, так сказать, может быть, какой-нибудь этот самый... А? Кто?
колокольчик повесить.
Колокольчики, знаете, эти китайские ветра, вот эти, вот здесь, ну, такая штука. У меня дома такая, если перед входом в алтарь, ну как в алтарь, ну, то есть такое. Вот, то есть, если вы к кому-то идете, особенно к знатной личности, ну, что вы, так сказать, просто как в туалет без стука заходите, нет, правильно? То есть, вот, даете знать, что я пришел, здрасте. То есть, поэтому в идеале, значит, перед входом в алтарную комнату, некоторые, так сказать, по стеночке стучат, некоторые там что-то еще делают, вот, какой-то такой вот колокольчик, который звонят, то есть я пришел. Это, и, конечно, если вы пришли во время лекции, то уже звонить не надо, чтобы не знать, что тут будет у нас колокольный звон от начала до конца. Вот, то есть я пришел, и когда я вхожу в алтарную комнату, здесь я должен выразить почтение. Кому? Кому? Итак, согласно вайшнавскому этикету, первый, кому я выражаю почтение, это, угадайте, кто? Вы уже читали этикет? Да, первый, кому выражаем почтение, это вайшнавы, то есть преданные. Почему? Потому что они дали нам Кришну. Итак, мы заходим и делаем поклон преданным. Есть специальные мантры для этого. Те, кто уже некоторое время, так сказать, занимается духовной практикой, знают ее. Те, кто нет, выучат потом. Даже если вы не знаете никаких мантр пока, и у вас этот санскрит, так сказать, там, пока на языке, на язык пока не очень лег, а по меньшей мере у вас может быть понимание, что я выражаю почтение своим преданным. Да? А мантра это известно нам как «Аванча калпатру бьяшча крипа сингу пьяйвача патита нам павани пьё вайшнаве пьё намо намага». Переводится на так, что «Я в почтении склоняюсь перед вайшнавами, преданными слугами Господа, которые могут исполнить желание каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам». То есть я не могу запомнить санскрит, но я должен понять идею, предположим. Те, кто знают, хорошо, те, кто не знает, потом узнают, или по меньшей мере, вот эта вот идея, что я выражаю почтение вайшнавам, которые являются кем? Они являются носителями Вишну. То есть преданные это Вишну-дуты. То есть те, кто являются представителями Бога и разносят его. В той или иной форме они разносят Кришну. Они раздают книги, они раздают знания, они раздают просад, они раздают святое имя. То есть они Вишну-дуты, они дают Бога. Вот, поэтому мы выражаем почтение им. Далее, значит, если я захожу в комнату, значит, выразил почтение всем вайшнавам, значит, следующее идет у нас выражение почтения тому, кто принес нам Кришну, сказать, главный наш вайшнав, это Шрила Прабхупада, основатель ачарьи нашего общества, тот, кто подарил миру Кришну. То есть люди жили в этом мире, знали что-то там о Боге, верили в Бога, но они не знали Бога как всепривлекающую личность. Шрила Прабхупада открыл миру самые сокровенные разделы вед, то есть он, так сказать, принес эту вот наиболее персонифицированную, наиболее личностную форму поклонения Богу. Он рассказал нам о личной жизни Бога, о наших личных перспективах в его жизни. То есть роль Шрилы Прабхупады переоценить невозможно. То есть это непосредственный курьер, называется, от Кришны из духовного мира, который принес нам Кришну. Поэтому мы подходим к этому алтарю, на котором стоит мурти, изображение Шрилы Прабхупады, и делаем поклон ему с пранама мантра его, то есть это тоже мантра. Нама Ом Вишну Падая, Кришна Приштхара Бутале, Шимати Бхакти Веданта Свамин, Ити Намине, Намастая Сарасвати Деви, Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шунивади, Паштатярда Шатарине. То есть это мантра, которая выражает почтение Шрилы Прабхупаде, тому, кто очень дорог Верховному Господу, находится у его стоп. Тот, кто является слугой Бхактисиддханты Сарасвати, своего учителя, распространяет Гауравани, послание Господа Гауранги, вот, для того, чтобы освободить западный мир от философии пустоты, который заражен. То есть даже люди духовные, как правило, в этом мире, спроси, кто такой Бог, свет, непонятно что, пустота какая-то, может, я сам Бог. Вот, то есть это философия Нирвишеша Шуньявада, это то, что заполнило весь западный мир. Когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, и репортеры его спросили, зачем вы сюда приехали? У нас уже есть религия. У нас уже есть религия. Он говорит, религия, может, у вас есть, но головы у вас точно нет. Вот, потому что посмотрите, как вы живете. Если где ваша религия, если вы живете как животные? Поэтому приехал дать вам голову. Вот, то есть вы безголовое общество. Вот, и действительно, несмотря на то, что формально религия на Западе есть, люди совершают такие действия, которые, может быть, действительно достойны только всадника без головы, не знаю, совершают то, что полностью подрубает саму основу их деятельности. Они пилят суп, на котором они сидят, и при этом говорят, что у нас есть религия. Вера у нас есть, религия, но знания точно нет. Поэтому Прабхупада сказал, я вам пришел, чтобы дать вам голову, знание. То есть духовная жизнь должна быть осознанной. Итак, мы выражаем почтение Шиле Прабхупаде. Если мы знаем его пранамаманту, хорошо. Если не знаем, то как бы просто мы хотя бы понимаем личность Прабхупады. И далее мы подходим к божествам непосредственно. То есть последовательность. Если мы вошли и, так сказать, прямо рванули сразу к алтарю, к божествам, игнорируя всех вайшнав, игнорируя Шилу Прабхупаду, можете быть уверены, что божества будут этим не очень довольны, Кришна. Вот, потому что они прекрасно знают, как мы узнали о них. Они знают, кто нас привел и о роли Шилы Прабхупады, поэтому они бы хотели, так сказать, чтобы вот этот этикет, эта традиция соблюдалась. Итак, мы выражаем почтение вайшнавам, выражаем почтение Шиле Прабхупаде, потом подходим к божествам. Вот. А иногда люди, которые приходят, говорят, ой, сколько тут всего, а который из них Кришна? Сколько тут у вас богов-то, который из них Кришна? Вот, действительно можно растеряться. Это все Кришна в разных ипостасях. Как у одного человека могут быть разные роли, и вот он на фотографиях, это он в своей военной форме, это он в спортивной форме, это он в бане без формы, это он еще там какой-то всякий разный. Это он на работе в суровом настроении, это он дома в веселом настроении, и все одна и та же самая личность. Точно так же Кришна представлен в разные эпохи, в разных формах, в разных настроениях совершенно. Это все Кришна, разные проявления его. И, скажем, та расстановка, которая у нас на алтаре, это расстановка, когда мы подходим к алтарю и не знаем, куда смотреть. То есть этот как бы, обзор должен начинаться слева. Слева. Слева у нас стоит Нитьянанда с поднятыми руками. Вот, его называют Парамакаруна. Парамакаруна обозначает самый милостивый. Самый милостивый. Вот, спаситель падших. Вот, Кали-юга – это эпоха падших. Вот, и он стоит рядом с Господом Чайтани, но считают, что даже он еще более милостив, чем. Это воплощение Баларамы. Баларама – это брат Кришны. Итак, мы начинаем оттуда. Слева направо. И не только слева направо, а еще снизу вверх. То есть Священное Писание рекомендует нам, что мы должны смотреть на божества, начиная со стоп, снизу вверх. То есть это будет, так сказать, по этикету правильный подход, потому что, хотя, так сказать, главное всегда это, конечно, личность или лицо, вот, но чтобы понять это лицо, надо начинать, так сказать, подниматься снизу. И, допустим, говорится, что Шримад Бхагаватам, это вот великое наше произведение, многотомное, оно построено таким образом, что первые две песни – это лотосные стопы Господа. И потом пошли дальше уже, так сказать, ноги, там, бедра и так далее. Вот. И десятая песня – это лицо. Вот. То есть это уже личные игры, личные деяния, конечно. Вот. Если мы начнем читать Шримад Бхагаватам десятой песни, мы поймем не так много. Поэтому лучше начинать с первой. По этой же аналогии, когда мы смотрим на божество, если мы смотрим прямо в лицо, может быть, мы его увидим, но поскольку понимание Кришны зависит от того, насколько он нам откроется, то он хотел бы, так сказать, чтобы все было по этикету. Поэтому начинаем смотреть на эту форму, начиная снизу со стоп, так сказать, поднимаемся и доходим до лица. Вот так, снизу вверх, слева направо в нашем алтаре. Такая последовательность. Далее. Сейчас я скажу вещи, которые кому-то не понравятся, но я все равно скажу. Как правильно сидеть? Вот, значит, так, зашевелились. Все зашевелились. Это пункт этикета, я не могу его обойти. Здесь так написано. Это не я написал. Здесь нужно учесть несколько разных моментов. В частности, допустим, у кого-то больные ноги, поэтому, может быть, так сказать, имеет смысл позаботиться, там есть скамеечки поставить, стулья, вот, чтобы было удобнее сидеть. Значит, здесь два элемента, как бы основные в плане позы. Это куда мы повернуты, то есть говорится, что к Богу нельзя спиной сидеть. Мужская половина на две трети сидит спиной, если честно. Вот, спокойно, пока мы сидим, как есть. Итак, потому что наша жизнь в материальном мире, это и так уже жизнь спиной к Богу. Да? То есть материальный мир, это, так сказать, все то, что как бы, из нашей тени, тени души, мы повернули спиной к Богу, и от Бога, как от света, через нас тень. Физическое тело – это тень души. Повернулся, если я стою лицом к солнцу, я своей тени не вижу, она мне за спиной, правильно? А если я повернусь спиной к солнцу, я вижу перед собой свою длинную тень, правильно? Итак, когда я поворачиваю спиной к Богу, а Бог – это источник света, перед собой вижу длинную тень. Это тело – мое физическое тело. То есть физическое тело – это тень души, заполненная материальными элементами. То есть и так материальное существование уже проходит спиной к Богу. Вот, поэтому духовная жизнь обозначает повернуться лицом к Богу. Тогда наше материальное существование будет где-то там, за спиной, оно будет не столь важно, не столь существенно. Итак, в идеале, есть, конечно, идеальное построение алтарной комнаты. Оно устроено так, что люди, даже они сидят лицом, допустим, к лектору, когда идет лекция, а к божествам они повернуты просто боком. Это вот идеальный вариант. То есть они могут посмотреть на божества и сказать идет лектору. То есть спиной поворачиваться нежелательно. Вот, кроме каких-то вынужденных ситуаций. И далее, что касается сидения, наши стопы, в идеале, сказать, если у нас все нормально, как бы здоровые ноги, они все время должны быть скрыты. За стопы себя не рекомендуется убрать, то есть стопы должны быть как бы поджаты под себя, если, скажем, наши ноги, колени не позволяют нам по разным причинам, то лучше позаботиться о каком-то, так сказать, таком вот стульчике или скамеечке, чтобы сказать, ноги не были. Во-первых, они не должны быть вытянуты по направлению к божествам, они не должны быть вытянуты по направлению к священным изображениям, потому что это считается знаком неуважения. То есть два момента, это к чему мы повернуты лицом спиной, куда обращены наши ноги. Вот. И также, так сказать, говорится, что не рекомендуется сидеть, обхватив руками колени или лодыжки, вот, потому что это считается, скажем так, закрытая поза. То есть закрытая поза – это поза, в которой мы меньше воспринимаем информацию. Но, опять же, я говорю, что если у человека по состоянию, скажем, здоровья какие-то есть проблемы, и он не может сидеть в сидхасане, пока он еще сидхой не стал совершенно. Вот обычно, так сказать, я уж про лотос не говорю. Вот обычно сидхасана, когда вот то, что люди говорят, по-турецки сидеть. Хотя это не полная, такая полусидхасана, скажем так, но тем не менее что-то. Вот, то есть идеал таков, согласно ведам, что даже вот эти наши все стулья, мы привыкли к ним, но когда ноги опущены вниз, вот, то через стопы много уходит энергии, на самом деле, когда они вниз опущены ноги. Вот эта вот поза такая, полулотос или хотя бы полусидхасана, то, что способствует консервации или сохранению энергии в теле. Когда, то есть, ноги вниз опущены, энергия уходит вниз. А когда они вот так, скажем, это консервация энергии. Вот. Но это, скажем так, вопрос на будущее. Учитесь, пытайтесь. Вот. Если нет, значит, надо про стульчик, про скамеечку подумать. То есть это по правилам, как сидеть. Не следует спать перед божествами. Вот иногда лекция бывает настолько продвинутая, вот, что слушающие лекцию, они в трансе, на какой-то мыслью так задумываются, что погружаются в глубокий сон. Вот, либо они не выспались, либо они переели, либо еще что-то произошло, и, скажем, либо им жарко стало, не хватает воздуха. Кстати, всем хватает воздуха? Окошки? А? Не совсем уже, да? То есть сейчас может произойти то, о чем вы говорите, засыпание. Поэтому можете приоткрыть немножко окошечко, чтобы элемент воздуха пошел. Далее, говорится, такая рекомендация, если человек вообще засыпает смертельно, то есть он засыпает сразу после мантры «Ом Намо Бхагавате Васудевая» и просыпается перед мантрой «Шарираби Диджал» про прасад, если у него такой синдром, допустим, только на прасаде просыпается, а на лекции засыпает, тогда ему рекомендуется стоять у стеночки, так сказать, чтобы он, как атлант, и стенку держал, и сам не засыпал. То есть вот такие вот рекомендации, это для того, чтобы было восприятие. Далее, перед божествами, перед открытыми, не рекомендуется громко разговаривать, ссориться, отчитывать кого-либо, говорить с другими грубо, восхвалять кого-либо другого, кроме божества, если мы прославляем их, киртан, произносить бранные слова, критиковать полубогов, заниматься праджалпой, пустыми разговорами и лгать нельзя. То есть, ну, такие вполне понятные вещи. Значит, перед божествами можно разговаривать с гостями, с новыми людьми и с теми уже, кто практикует, преданными, если это помогает развитию сознания Кришны или помогает в проповеди, но все мирские разговоры должны происходить вне храма. Итак, это, скажем, такие вот моменты по поводу такого общего поведения в алтарной комнате. Какие-то, может, вопросы возникли уже по ходу дела? пойдем дальше.
Да. А ногами вот вперед к лектору можно?
Такому, как я, можно. Более возвышенному не рекомендуется.
Не знать неуважение.
Это тоже не только как богам, как лектору тоже
относится. Принцип таков, что ноги должны быть под себя, в идеале. Еще?
Вот такой вопрос. Получается, что три поклона при тот момент, когда заходишь в алтарную комнату, да? Один поклон вайшнавам, другой шриве прабхупаде, третий...
Да. Но если, допустим, вы вошли в кому в алтарную комнату с некоторым опозданием, да, когда она уже заполнена, да, и все, и вы не будете здесь вот там толкать, ну-ка, не загораживайте мой путь к Богу, да, ну-ка, разойдитесь, я к Богу иду. Естественно, что мы не будем этого делать, это, как говорится, тот, кто опоздал, тот опоздал. Вот. Но, по меньшей мере, он в уме ментально может предложить поклоны всем собравшимся, потому что ли покупать и мастер. Какой был вопрос?
А там вот считается, что нельзя прославлять, там, ругать. И это при закрытом алтаре, или, допустим, мы сидим всегда, например, разговариваем, или когда закрыт алтарь?
Речь идет о открытом алтаре, когда божества открыты. Когда они открыты, это обозначает все внимание на них. Даже если сейчас вы смотрите не на них, а на меня, в связи с тем, чтобы лучше понять божества. То есть лекция идет, я рассказываю у меня о своей личной жизни, а рассказываю о вещах, которые должны нам помочь глубже осознать Бога. Поэтому тоже как определенная форма служения божествам. То есть процесс слушания проповеди – это форма служения божествам также.
А лектор может на лекции какую-нибудь ругать лично?
Что?
Может на лекции какую-нибудь лично ругать?
Может ли лектор кого-то лично ругать?
На лекции, да. Бывает редко.
Перед божествами нет. Если кого-то нужно поругать, такое тоже бывает, то надо выйти из алтарной в неурочное время и сказать, в чем товарищ не прав.
А когда вот кто-то, например, знакомый ходит в алтарную, то есть божества, ему поклоны, то есть...
Еще раз не понял, кто?
Когда кто-то из знакомых ходит в алтарную, то есть ему предлагают поклоны.
При открытых божествах?
Да.
Нет. То есть при открытых, если вы хотите поклониться какому-то преданному, то это нужно просто намаскар. То есть есть несколько уровней поклона. Намаскар — это поклон, когда мы просто складываем руки вот, на уровне груди. Вот, и выражаем почтение, значит, вайшнавам. Значит, если вы хотите сделать намаскар Верховному Господу, то есть по каким-то причинам у вас не гнутся колени, или эго пока не гнется, и вы не можете сделать полный поклон перед божеством, то перед божеством, значит, что будет почтение, руки складываются над головой. Вот это поклон божества. А когда вы общаетесь с людьми, выражаете почтение на уровне груди. Выражаете почтение. Вот так.
Ну. А спать на лекции дремать не одно и то же?
Слово «дремать» происходит от английского слова «dream», которое переводится как «спать». Поэтому дрема или сон – это как бы разные фазы одного и того же. Еще какие-то по прошедшему, да? А?
По предыдущим вопросам. Вот вы говорили, что надо три поклона сделать. Сначала преданный, потом покупать, потом божествам. А их все же по-другому было в начале.
В начале чего? В начале творения?
А делаем поклон божествам, сразу произносим один процесс, потом читаем программу, потом уже...
Ну это, видимо, лет 10 уже этикет просто не проводился. Новая традиция, апасам продает. Отклонившись. Видимо, неправильно. Правильно вот то, что сейчас мы читаем. Нет, мы знаем, что все новое, хорошо забытое, старое. Видимо, пришли вы в такой критический момент в храм, когда, так сказать, этикет был забыт. Но вы уже вспомнили, поняли как, да? Просто, да?
Три поклона получили.
Еще какие-то вопросы по тому, что мы уже прочитали?
Валентин, ты последний из слуг. Поэтому ты кланяешься.
Ну ладно, давайте ваши.
Вот если, например, духовный ученик, так тоже шли прокладываешь, потом еще у духовного учителя, или как, или может быть?
Вы спрашиваете, когда в алтаре находится духовный учитель?
Нет, когда заходишь в алтарную или духовную,
ничего не понимаю.
Еще.
Когда вы заходите в алтарную, то вы читаете пранаму вайшнавам, ванча калпатру бешча. Когда вы подходите к алтарю Шрилы Прабхупады, вы читаете пранаму Шрилы Прабхупады. Когда вы подходите к божествам, вы читаете пранаму своему духовному учителю. Окей? давайте последний.
Большая, скажем так, ослабление кланяться с другой стороны Прабхупаде. Есть две стороны, левая и правая.
Мы кланяемся божествам Шрилы Прабхупаде левым боком. Левым боком. То есть мурти Шрилы Прабхупады и божества остаются с левой стороны от нас.
А если нет духовного учителя, что вы же сам читаете?
Если нет пока духовного учителя, значит вы читаете пранаму Шрилы Прабхупаду. Он ваш духовный учитель. То есть он является шикша-гуру, то есть дающим наставление всем тем преданным, которые отождествляются с этой традицией, с ИСКОН. Вот, Шрила Прабхупада это шикша-гуру, главный гуру, дающий наставление для всех. И даже когда мы принимаем духовного учителя, принимаем у него посвящение, Шрила Прабхупада всегда остается главным духовным учителем ИСКОН. То есть, потому что наши духовные учителя, они передают нам его наставление. Его наставление. Вот, то есть, это нужно как бы запомнить раз и навсегда, что Шрила Прабхупада это основатель ачарья золотого века на 10 тысяч лет, то есть это главная фигура. Вот, и наши духовные учителя считают себя его смиренными слугами, которые полностью находятся, так сказать, в его линии преемственности, в его, так сказать, традиции, они передают его наставления. Вот, поэтому наш духовный учитель это слуга Шрилы Прабхупады, он помогает ему. То есть Шрила Прабхупада это главная, так сказать, фигура, основной учитель. Вот, потому что бывают такие ситуации, что духовный учитель, нынешний современный, он может потерять квалификацию. Такие вещи редко, но бывают. Потому что духовный учитель не просто человек, это определенная квалификация. В Ведах сказано, что подобно тому, как демоническая планета Раху время от времени иногда закрывает даже Солнце и Луну, такие могущественные светила, вот, что уж говорить о том, что как бы, Кали, темный принцип Кали может закрыть сознание в Кали-югу даже преданного уровня Уттама-Адхикари на какое-то время. Вот, то есть такие вещи редко, но бывают. Поэтому Шрила Прабхупада это, так сказать, главное наше духовное убежище. Вот, остальные духовные учителя являются помощниками Шрилы Прабхупады. Об этом они говорят все открыто и прямо. Вот, поэтому, если пока мы не приняли посвящение у нынешнего духовного учителя, это совсем не обозначает, что фигура современного гуру, она не важна, она важна, потому что нам нужен живой, так сказать, направляющий, человек, который может нас исправить, поправить, дать какой-то совет и так далее. Вот, поэтому фигура учителя в любом случае важна, но если говорить, скажем так, вот, ну, по масштабам, по степени важности, то всех, так сказать, собрал Шрила Прабхупада. То есть все его книги, наставления, они опять же не его, он из традиции, просто он как бы выполняет роль такого основателя ачарьи. Вот это очень важно понять самое начало. Если вы не против, еще несколько моментов мы рассмотрим. Значит, далее. Почитание прасада. Прасад это не просто пища, которую мы едим, вот, а это пища, которую почитают. Почему тут такое называют прасада севая? Севая это служение или почтение. То есть, это пища, которая фактически является самим Кришной. Все, что предложено Богу, становится богоподобным, одухотворенным, очищенным. Вот. И Шрила Прабхупада называл прасад тайным оружием. Вот если люди, допустим, не воспринимают философию, там что-то еще, киртан, может быть, им кажется каким-то не очень привлекательным. Вот. Прасад, скажем, такая самая либеральная форма Кришны, которую любят почти все. Я встречал в жизни пока что одного только человека, который не смог даже прасад. Настолько неудачливая душа, что он его принял, а потом, ну, так сказать, его обратно выкинул. То есть даже прасад не может. Это крайняя форма неудачи. Вот. Ну, такие люди бывают довольно редко, поэтому прасад это не просто обед, завтрак, ужин, не просто там какая-то картошка, рис или что-то еще, какие-то пирожки. Вот. К этому необходимо относиться как к форме Бога. И отношения должны быть очень почтительными. То есть прасады не касаются там, ногой и так далее. Я помню, когда несколько лет назад мы были в Джаганнатхапуре, и там, значит, нам принесли прасад из храма Джаганнатхи. Ну и мы решили, так сказать, группой небольшой там во дворе гостиницы принять, конечно, помню эту сцену, интересно было. Когда там что-то, или рассыпали там рис какой-то, или что-то еще, вот, и, значит, я там пытался какой-то, так сказать, метелкой его поднести, собрать. полицейский, обычный полицейский, индус, когда он увидел, что я там с какой-то метлой, значит, иду к этому рассыпанному рису, говорит, ты что, это Махапрасад, это сам Джаганатха, его только руками можно собирать вообще, и все, там, иди со своей метлой подальше. То есть он был в таком гневе, этот полицейский. То есть представьте себе, что как бы наш обычный милиционер, да, с таким пониманием, что такое Прасад, да, то есть там даже обычный полицейский, он прекрасно понимает все эти вещи. Любой клерк, там вообще любой нищий эти вещи знает. То есть освященная пища — это непростая пища, поэтому ее не выбрасывают, если, скажем, она осталась или там каким-то причинам испортилась, то есть ее просто отдают другим живым существам, животным, или там где-то вот под дерево, там куда-то выливают, чтобы это все, или как-то естественным образом перегнило, ушло в почву, вот, но ее не выбрасывают там в мусор, куда-то там такие вещи. Вот. И к прасаду должно быть особое отношение, собственно говоря, вот эту вот мантру мы там поем перед началом прасада. Маха прасада гулиндейному брахмани вайшнаве салпа пунива там раджан вишвасу найваджа, и дальше все эти шрира бидиджал. Это означает, что тело наше является комок невежества, шарира — это комок, да? А видья, значит, невежество, джал — кусок невежества, но тело — кусок невежества, а чувства — это тропинки, ведущие к смерти. Но потому что наша чувственная деятельность, она приводит нас к смерти, собственно говоря, попытки наслаждаться этой жизнью. А далее там говорится, что «но ты, Кришна, настолько милостив, что дал нам этот, так сказать, божественный прасад, эту пищу, которая способна очистить наши чувства и привести нас к тебе». То есть это форма почитания прасада. И поэтому, значит, нужно к нему относиться очень почтительно. Вот, есть разные виды прасада. Есть чаринамрита. Чаринамрита — это жидкость, которой омывают божества, как правило, там разные составы чаринамриты, есть, может быть, там розовая вода, какие-то ароматизаторы, там камфора, что-то еще может быть, значит, может быть, с какими-то примесями молока или без, разные варианты, она бывает сладковатая, бывает нейтральная, то есть это то, чем умывают божества в храме, вот эти вот металлические божества, вот эти горо-нитай, их называют Утсава-мурти. То есть Утсава-мурти — это праздничные божества, которые, допустим, из храма выносят на паланкинди. То есть, допустим, большие божества, их, допустим, не всегда может быть удобно куда-то понести. Утсава-мурти — это такие праздничные божества, которые выполняют такие вот служебные функции. И поскольку они у нас из металла, то мы омываем их, деревянные мы не трогаем, чтобы, так сказать, они не попортились. И, значит, эти божества, значит, омытые, потом вот эту вот жидкость собирают чаринамриты, которые... Те, кто приходит по утрам в храм, получают здесь по 3 капли этой чаринамриты. Вот. Иногда во время больших праздников, когда ее много, то тут, надо сказать, ведрами, стаканами раздается. Вот. То есть нужно понимать, что это особая жидкость. Чаран обозначает стопа, амрита обозначает нектар. Чаранамрита — это нектар со стоп Верховного Господа. То есть это как своего рода такое причастие божественное. То же самое прасад, то есть все остальные блюда, к ним должно быть почтительное отношение. Далее, последнее, что еще сегодня мы сделаем, это одежда и внешний вид. Значит, есть разные категории гостей и людей здесь живущих, преданных. Вот. И, естественно, все следуют разным стандартам. Нужно понять такую вещь, что вайшнавы, преданные Бога, разделяются на 3 категории, а об этом мы будем говорить подробно, когда дойдет тема. Сейчас я просто коротко скажу, как бы, чтобы было такое общее понятие, что из себя, так сказать, представляет наше общество в некоторой такой вот структуре внутренней. То есть такое ядро людей, которые достигли определенного уровня святости, духовного понимания, близости с Кришной. Это, скажем, такой наш внутренний эзотерический круг. То есть те личности, которые достигли определенной святости, это реально видно в их речи, в их поведении, в их образе жизни. Вот этих людей не так много. И у них есть пробужденные чувства по отношению к Кришне. Этими чувствами, эмоциями, своим опытом, пониманием они делятся с другими. То есть, как правило, это люди, имеющие квалификацию духовного учителя. Это узкий круг, небольшой. И выражаемся очень большое почтение. Они не так часто приезжают сюда. А второй круг пошире. Это круг людей, которые, преданных, которые следуют определенной дисциплине. То есть они не достигли еще высот, но они на пути к этим вещам. Они, как правило, либо получили посвящение, либо хотят получить посвящение и находятся в этом процессе. То есть они следуют нашей практике, стараются повторять 16 кругов Хари Кришна мантры, следуют регулирующим принципам, совершают какое-то служение и считаются какими-то такими, ну, активными участниками, что называется. То есть это второй круг, он пошире несколько. Вот. И третий круг, самый, наверное, сказать, широкий, это то, что мы называем так, друзья Кришны. То есть это люди, которым, может быть, не все понимают, может быть, они не совсем согласны, может быть, они не всему еще могут следовать, но им это кажется чем-то перспективным, интересным, и они как бы в процессе знакомства с традицией находятся. Вот. И естественно, что вот эти вот все три круга, самый внутренний, потом срединный и такой как бы наиболее широкий, такой наиболее размытый, вот, это в этой группе чаще всего люди, скажем, исчезают, пришел человек несколько раз, потом он не приходит, потом опять пришел. Это как бы такой граница вот этого третьего круга, она очень размыта. Фактически она где-то там сливается с материальным миром, с теми людьми, которые не приходят сюда никогда. Вот, и как бы, так сказать, некоторые из прихожан приходят раз в год, некоторые приходят раз в 3 месяца, некоторые приходят раз в неделю, некоторые чаще приходят. И по степени активности они отличаются, по степени следования тоже разным стандартам. Вот, и поэтому вот все те вещи, которые я сейчас скажу про одежду, они также как бы должны применяться соответствующим образом, в соответствии с тем, какому из этих, так сказать, кругов, что называется, принадлежит преданный. Представьте себе, что духовный учитель пришел бы сюда, так сказать, в джинсах, без тилоки, сел бы на вьясасан и сказал бы, сейчас я вам расскажу про Кришну. Он может рассказать нам про Кришну, мы сказали, как-то он немножко странно выглядит. Да? То есть мы привыкли к тому, что человек, который дает нам Кришну, он выглядит как вайшнав. Вайшнав обозначает подобный Вишну. Вишну Ива, вайшнава, подобный Вишну. То есть человек, скажем, с такой внутренним освященным умом, и даже его внешний облик напоминает нам о Кришне. То есть такая сияющая, чистая, светлая личность. И вот люди, которые, скажем, уже дали какие-то свои определенные обеты, которые вошли, так сказать, вот этот, ну, если еще не самый внутренний круг, но, так сказать, к этому стремятся, вот, они стараются следовать не только внутреннему процессу, но также они стараются и внешне выглядеть так, как в идеале должен выглядеть вайшнав. То есть, допустим, женщина одевает сари, мужчина одевает дхоти. Это не индийская одежда, сразу понятно, что к Индии она не имеет никакого отношения. Вот это одежда духовного мира. В духовном мире там, хотя все находятся в своих чистых духовных телах, там тоже существует определенная культура, там тоже есть одежда. Вот. И дхоти, скажем, и сари – это наипростейшая форма одежды, которая не требует пошива. То есть это вечная мода. Вечная мода. Существует, не знаю, там куча разных стилей завязывания сари, завязывания дхоти, там миллион всяких разных вариантов. Вот. Но это просто кусок ткани, который определенным образом завязывается. Вот вам одежда, вечная мода. Все. Не нужно там мини, макси, дудочки, бананы, там что-то еще, клеш, там всякие разные такие. Вот. То есть, как бы такая вечная мода духовного мира, могут варьироваться цвета, там какие-то стили всякие разные. Есть, например, сари арийский стиль, там с какими-то такими звездочками, полосочками, есть какие-то какой-то бенгальский, там, с какими-то там, не знаю, цветочками, я не особо в этом разбираюсь, в этих делах. Вот. Но тем не менее, есть разные стили дхоти, есть разные стили сари. Вот. И почему, то есть что это, как бы какой-то определенного рода маскарад или что? Нет. Кришне нравится видеть, что преданные как бы привыкают не только как бы, к нему как личности, к философии, а также к культуре духовного мира. Вот. И поэтому вот этот вот элемент одежды, хотя он является, может быть, не ключевым и не основным, вот, но по меньшей мере, если у нас есть такая, скажем, возможность, вот, то когда мы заходим в алтарную комнату, лучше это делать. Никто никого не расстреляет, если этого нет, вот, но если, так сказать, это есть, то одежда немножко меняет наше сознание. Одежда меняет сознание, это очевидно. Вот. И на самом деле, я помню, одна преданная, она занималась каким-то дизайном одежды, я уже не помню чем. Она рассказывала, у нее была целая, так сказать, какая-то присказка про эту одежду. Вот. И она говорила, что сари, то есть она же обычно такое длинное, да? Вот. И когда, скажем, оно там должно быть до щиколоток, то есть, вот, косточки, да, на ногах. И если, предположим, у человека, у женщины настроение какое-то понурое, то при понуром настроении человек имеет тенденцию, сказать, вниз немножко так сутулиться, понимаете, и этот передний край сарио начинает, так сказать, по полу тащиться вот впереди. Если у человека, наоборот, слишком такое гордое настроение, нос задирается назад, то у человека начинает осанка немножко меняться и, наоборот, так сказать, сзади хвост. Вот. А уравновешенное состояние – это, так сказать, благости, когда и то, и другое. Я не помню всех уже деталей, что он там рассказывал. Вот. Ну, то есть смысл в том, что эта одежда, она даже в какой-то степени показывает, какое умонастроение у человека нынешнего. Вот. И ее всегда легко стирать, более того, эта одежда чистая всегда. Чистая считается только та одежда, в которой нет швов. Та одежда, в которой есть швы, она не может быть чистой никогда. Потому что швы — это то, во что набивается в любом случае какой-то мусор. И вот, например, священнослужители, пуджари, те, кто находится в алтаре, то есть они одевают одежду полностью без швов, вообще, включая нижнее белье, там все это, набедренная повязка, то есть полностью одежда без швов. Только она может быть чистая. Бог высший, чистейший, поэтому подойти к нему могут только люди в чистом состоянии, и чистота бывает внутренняя и внешняя. И чистота одежды — это один из аспектов. Вот. Опять же, я говорю, что у людей есть разные уровни понимания, и мы говорим об идеале. Насколько человек приближает себя к идеалу, это его, как говорится, личный вопрос. Итак, одежда преданного должна быть, допустим, если человек не носит хоть и сари, должна быть простой, чистой, или в идеале вайшнавской, чтобы напоминать людям о Кришне и себе, кто я такой. Далее, здесь еще важный такой момент, что, значит, как мужчинам, так и женщинам рекомендуется носить простую одежду, избегать одежды слишком модной, слишком роскошной. Тем не менее, одежда должна быть опрятной и аккуратной. Следует избегать вещей, без которых вполне можно обойтись, таких как духи и различные виды косметики. Вот так. Простота в одежде очень важна для вайшнавов, находятся ли они в храме или вне его. Эти вещи тоже нужно, как бы, так сказать, творчески переосмысливать. Косметика может быть такой, что она, в принципе, незаметна. Вот. А может быть такое, что все не на божества смотрят, а только на этого человека. То есть это не то, что нам надо. Вот. Поэтому здесь надо понять, что, так сказать, есть чувство меры, есть чувство вкуса, и соответствующим образом эти вещи нужно применять. Далее. Значит, простота в одежде очень важна для вайшнавов, находятся ли они в храме или вне его. Преданные, которые живут в храме, должны носить свежую одежду, особенно на храмовых программах. Не следует приходить в той же одежде, которую носили вчера. То есть те, кто живут в храме, как бы, здесь немножко такие другие, более строгие стандарты чистоты. Господь Чайтанья говорил, что преданный — это тот, при виде кого люди вспоминают о Кришне. Поэтому преданные должны всегда тщательно следить за следующими элементами внешнего вида, которые являются отличительными признаками вайшнавов. Здесь перечисляются несколько моментов, такие как тилака, прическа, тут и кое-какие еще моменты. Итак, мы знаем, что вайшнав — это тот, кто понимает, что Кришна находится не только далеко-далеко на Галоке Вриндаване, не только на алтаре, не только в сердце в форме параматмы, но он также присутствует в целом в творении. И преданный понимает, что тело любого существа, в частности, прямоходящего, так сказать, живого существа, это храм Бога. То есть параматма присутствует в сердце каждого живого существа, но осознать параматму могут только люди. Животные не могут снять параматму, хотя они ее слушаются, но они не понимают, откуда этот голос идет. Так вот, поскольку тело — это храм, то в храм мы не приносим никаких нечистых вещей, поэтому преданные понимают, что это тело, не нужно никакую гадость складывать. Поэтому они в это тело не складывают мясо, рыба, яйца, это все они даже не складывают, в храм мы эти вещи не приносим. Вот, точно так же в храм Господа в виде тела мы это не приносим. Вот. И также храм — это то, что в идеале, допустим, если в Индии вы увидите, храм отмечен определенными священными символами. Вот это символ тилаки. В свое время это японская фирма «Пионер», по-моему, так нагло украла этот знак тилаки. Там.
Ямаха.
А? Ямаха. А, Ямаха, простите, да, Ямаха. Там, три тилаки пересеченные. Вот, то есть тилака обозначает, из двух частей состоит верхняя, это как бы такая часть, это отпечаток стопы Господа. И нижняя часть, как такой листок туласи, который на носу находится. Тилака должна ставиться в идеале на 12 местах тела, то есть это здесь, скажем, живот, солнечное сплетение, значит, вишудха чакра, горло, лоб, и здесь тоже на руках по две, и с боков сзади на спине. То есть 12 мест, которые помечаются знаками тилаки, с определенными мантрами, соответственно, там на лбу ом кешавая намаха, и пошло там ом нараяна намаха, и так далее. То есть об этом есть. То есть что это такое? Это, скажем так, пометка храма Бога. То есть это тело, в котором живет Бог, храм должен быть украшен. Эти знаки тилаки, они традиционно украшают храмы Кришны, храмы Вишну. В Индии это часто встречается. Тилака может быть поставлена особой глиной, которая называется гопи-чанда. Это вот такая светлая ароматизированная глина. Вот. Либо, скажем, там, если мы находимся в каких-то публичных местах и не хотим, так сказать, чтобы нас смотрели так странно, вот, по меньшей мере мы можем ставить тилаку водой. То есть вода, освещаем эту воду, предлагаем эту воду Кришне, этой освященной водой мы ставим тилаку, то это тоже работает. Вот, если вдруг вы пошли в такое тилаки, и вас спросили, что это такое, вы отвечаете, это моя духовная косметика. Кокарда моя, видите, такая как вот, у военных на фуражке там всякие символы. В каком полку вы служили, в артиллеристы? Я служу Кришне. Какой-то там пушки скрещенные, какой-то там еще там что-то такое бывает. Это моя кокарда, я служу Кришне. Вот. Но если человек выходит на улицу с тилакой, идет на харинаму, допустим, на это уличное шествие, его тилака должна быть безупречной. Если его тилака выглядит, как это сказать, извините, птичка сверху поставила тилаку, знаку этому монументу нашего Владимира Ильича. Вот. Если так тилака выглядит, то лучше не надо. То есть, муж говорит, а что это у вас тут вообще тут непонятно? Он говорит, у вас что-то на лбу там запачкано. То есть, тилака должна быть однозначной, ясной. Вот. Либо вы ставите ее водой, и тогда вопросов ни у кого не возникает. Либо, если вы поставили ее, она должна выглядеть по-человечески. Итак, это знак тилаки. Далее, прическа. Мужчины, брахмачари и саньяси, то есть саньяси это монахи, брахмачари это послушники, начальный элемент обучения, должны брить свои головы и в идеале оставлять шику. Шик это этот хвостик на затылке, который, так сказать, обозначает, это как знаете, вот, когда альпинисты поднялись на Эверест, они там все время флаг установили. Все. Флаг установили в знак того, что вершина взята. Шикха буквально обозначает пламя. Язык пламени или еще другой перевод означает флаг, знамя. То есть человек добрался до верха осознания жизни и установил флаг, потому что вершина взята. Так, это шикха. В строгом смысле слова шикха является брахманической прической. То есть брахманы, люди, которые совершают ритуалы. Вот это их символ. Вот. Но Шрила Прабхупада хотел, чтобы в процессе обучения у нас как можно больше было брахмана, поэтому он всем преданным мужского пола рекомендовал оставлять шикху. Только шикха должна быть человеческая, не вечно растущий какой-то кустик, там, как этот иракезовский какой-то, панковский, торчит. Вот. А шикха должна быть, так сказать, нормально выглядеть. Вот. Итак, это рекомендуется брахмачари и саньяси. Для греха таких строгих правил нет. Могут носить, могут не носить, потому что зависит все от того, значит, в какой среде это будет какой-то помехой для работы, для общественного мнения или нет. То есть это уже решение принимает каждый человек самостоятельно. Значит, женщинам рекомендуется традиционно оставлять длинные волосы, за исключением случаев там, болезни, волос, что-то еще. Избегать современных причесок. Да, то есть, потому что мы знаем, что в Кали-Югу, как сказал Шукадева Госвами в 12-й песне Шримад-Бхагаватам, красота по прическе определяется. Вот, то есть, и поэтому все эти нагромождения на голове, вот, они ставятся в определенную цель кого-то там привлечь. Вот, но Кришну это, может быть, не сильно привлекает. Также женщинам рекомендуется в присутствии других мужчин голову покрывать. Это не то, что, скажем, они обязаны это делать на всех, так сказать, там паранжу одеть, нет, речь не об этом. Вот, то есть рекомендуется, потому что мы пришли для того, чтобы обращать внимание больше на Кришну, не на кого-то другого. Далее, канхимала. Канхимала – это, значит, бусы из, значит, дерева туласи, которое вайшнавы обычно носят. Вот вам прочитаю фрагмент. Все инициированные преданные должны носить кантималу по крайней мере 2 или 3 ряда. Кантимала должна быть обернута вокруг основания шеи, должна быть отчетливо видна. Преданные, которые еще не получили инициацию, но следуют всем регулирующим принципам в течение какого-то времени и готовятся принимать дикшу, то есть посвящение, также могут носить кантималу. Преданные, которые не соблюдают основных принципов, в частности не повторяют святое имя, следуют 4 регулирующим принципам, не должны носить кантималу. Строго говоря, однажды надев кантималу, человек уже не должен брать в рот даже лук или чеснок. Все это должно учитываться, когда мы даем советы новым преданным. Это момент, который каждый должен сказать. Никто не должен себя сейчас начать там срывать кантималу. Вот. Если вы ее одели, это очень хорошо. Вот. И, значит, помните, что вот эти все вещи, о которых я сейчас говорю, это идеал. Это идеал. Вот. В принципе, бусы из туласи, они, так сказать, имеются в свободной продаже. Любой человек может носить их. Вот, и даже, сказать, если он чему-то там не следует, мы не можем этого запретить. Вот, но, скажем, этот элемент этикета, он просто должен, скажем так сказать, немножко дать нам некоторое понимание, что туласи – это не просто какое-то деревце, священный базилик, как его называют на латыни. Вот, это экспансия Туласи Деви из духовного мира, который является администратором Вриндавы. То есть в духовном мире там тоже есть, сказать, определенные типы деятельности. Туласи, она занимается администрированием каких-то вопросов, устраивает игры Кришны. Вот. И ее экспансия в этот мир на виде этого деревца. Есть целая история о том, как она стала этим деревцем Туласи. Но это уже детали. Вот. То есть это дерево, которое несет в себе энергию бхакти, энергию преданности. Вот. Поэтому это то, что нам тоже помогает прогрессировать в изрядной степени. Но, сказать просто, мы должны понимать некоторые такие вот моменты на предмет, как бы, соответствия. То есть желательно, если мы носим туласи, так сказать, постепенно подниматься по своим духовным стандартам. Что-то тут еще интересное сказано. Сейчас последний момент, наверное, уже усы и бороды его. Инициированные преданные или преданные, готовящиеся получить инициацию, не должны носить усы или бороды. Можно отметить, что в некоторых вайшнавских мадхах, мадхи – это храмы, мужчины бреют лицо и голову раз в две недели или в день полнолуния, а в период чатурмаси, этих 4 месяцев особого сезона дождей, вообще не бреются. Но наш стандарт бриться регулярно, за редким исключением паломничества или каким-либо другим уважительным причинам. То есть это, конечно, такой момент, опять же, личного выбора. Даже во времена Шрилы Прабхупады несколько у него учеников были таких, так сказать, регулярно бородатых. Хаягрива с вами, кто-то еще там был. Вот какое-то у них было там, не знаю, что, раздражение на все это бритье. Вот. Но в целом, скажем, это не имеет какого-то особенно большого значения. Но в чем смысл? Смысл в том, что, допустим, мы смотрим какие-то изображения, иллюстрации, и видим, что многие мудрецы древности, там, мужчины, там, длинные волосы, бороды, йоги, да, вот, и мы знаем, что они в этих, так сказать, бородах, своих волосах хранят шакти, свою мистическую энергию. Вот, и поэтому возникает вопрос, что, в чем же проблема, да, чем мы отличаемся. Проблемы большой нет, кроме того, что длинные волосы и все это хозяйство не очень удобно мыть. Вот, а когда, так сказать, такая прическа простая, даже расческа не обязательно. Вот, то есть, как бы, все эти шампуни и прочее хозяйство, оно все сводится к минимуму. То есть мы знаем, что волосы выполняют определенную функцию, функцию антенны. Вот, и они улавливают определенные вибрации, поскольку вибрации в Кали-Югу, дай бог, какие, вот, это сказать, лучше, чтобы эти вибрации пролетали мимо и не сождались, так сказать, на наших бородах и всех этих антеннах и так далее. Вот. Также, как правило, эти такие элементы, они являются тоже некоторым способом каким-то образом привлечь внимание. То есть это такое вот тонкое стремление привлечь внимание к себе и, в общем-то, До сих пор я пока что, так сказать, не решил эту проблему. Зачем же, так сказать, почему растет у нас борода, символом чего этого является усы. У Кришны не растет, он вечно юный, кишор. То есть он до возраста 16 лет, дальше нет. Вот, видимо, это признаки того, что мы это отошли, так сказать, от этой темы. Переросли возраст Кришны, и вследствие этого такая вот у нас начинает развиваться буйная растительность. Такая моя спекуляция, не знаю. Вот, так или иначе, значит, преданные, как правило, стараются выглядеть молодо, похоже на Кришну. Но это, опять же, личный вопрос. И далее, преданным не следует носить дорогую броскую бижутерию, дорогие всякие разные вещи. Украшения женщин должны быть умеренными, а мужчинам предпочтительнее совсем отказаться от драгоценных украшений, таких как золотые цепочки, браслеты и т.д. Ну, как это нас приблизит к Кришне или удалит от него, я не знаю. Вот, но, тем не менее, это вещи, которые просто, может быть, говорят о том, что мы своему телу придаем большое значение. Еще я помню, когда спрашивали одного из духовных учителей по поводу всех этих причесок и так далее, спросили, почему, ну, как бы, короткая прическа или что-то еще, он говорил, что, сказать, человек, который побрит короткой прической, он выглядит не так привлекательно, соблазнительно для противоположного пола, потому что волосы – это вот нечто такое, что привлекает. Вот, и поскольку мы стараемся победить в себе вожделение, вот, то, значит, в какой-то степени, может быть, это прическа, то бишь ее отсутствие, может в этом тоже немножко помочь. Вот. Ну и последний пункт на сегодня. Насколько это возможно, преданные должны избегать использования любых предметов из кожи, зная, что это продукт убийства животных. Преданным следует воздерживаться по возможности от ношения кожаной обуви, а также кожаных сумок, бумажников и т.п., если без этого можно обойтись. Вот. Естественно, что это принцип практичности, конечно же. Вот. Зимой, может быть, для пешеходов наших трудновато от этого отказаться. Вот. А летом есть всякие разные заменители и прочие вещи. То есть это говорит о нашем косвенном поддержании насилия или неподдержании насилия. Опять же, это вещи, которые не связаны с нашей преданностью впрямую, но это моменты, которые добавляют маленькие детальки. То есть мы изучаем, читаем эти вещи все. Кто что, так сказать, будет принимать, кто что не будет принимать, это вопрос индивидуально каждого. Вот. И главное помнить, опять же, что это все правила, запреты и рекомендации, чему они служат? Думасным правилам. Всегда помните Кришну, никогда не забывайте. Все, на сегодня мы остановимся. Если какие-то еще дальше продолжим. Эта тема нужна? Ну, хорошо. А то я думал, может быть, сейчас все разбегутся от спорта. Не так все одеты там или еще что-нибудь. Какие-то вопросы еще?
Жили Гумара, можно поподробнее по раздаче просады? То есть, кто должен разбирать? Обязательно ли это должен инициировать? В какой одежде до сих пор?
Сейчас я посмотрю, здесь есть это дальше. Здесь будет потом, дальше это, но я коротко скажу, что, значит, прасад — это освященная пища, и, значит, отношение к ней должно быть, соответственно, благоговейное. И мы стараемся готовить прасад из чистых продуктов. Мы стараемся просить людей наиболее квалифицированных это делать, готовить, предлагают тоже квалифицированные пуджари. И естественным завершением этого процесса приготовления, освещения, раздачи – это естественное завершение процесса. Вот. И поэтому, значит, мы знаем, что любой предмет, которого мы касаемся, он в какой-то степени перенимает наше сознание, наше умонастроение. То есть материя, она пассивно впитывающая, что называется. Сознание – это активная сила, материя – это пассивная энергия. Вот. И поэтому, значит, сознание передается, материя – это сознание как бы записывает. И, значит, когда человек с определенным сознанием готовит, предлагает, он вкладывает в это духовное сознание. Точно так же раздающий – это тот, кто стоит вот на этом же конвейере, что называется. Поэтому он должен понимать, что он не просто там какой-то суп или кашу раздает, вот, а он раздает людям милость Бога. То есть это Значит, человек должен быть, так сказать, инициирован, инициирован, это уже другой вопрос. Это по возможности. Есть, допустим, инициированные преданные, хорошо, нет, так сказать, кто есть. Но, по меньшей мере, всегда какой-то определенный инструктаж проводится с раздатчиками просада, что это люди должны думать о том, что они дают. То есть они должны быть вежливыми, внимательными, так сказать, с преданностью, раздавать милость Бога, а не просто кашу какую-то. Вот. По поводу их одеяния, значит, лучше всего быть босиком, потому что что-то всегда в любом случае расплескивается, раздается. Вот. И когда там эти носки, это сразу проблемы возникают. Вот. Лучше всего быть босиком. И значит, те, кто это делают, значит, для мужчин есть, как бы, если он это делает в тхоте, значит, одним простым действием, это вот, как бы, как сказать, этот хвост, который впереди, он просто поднимается и за пояс. Все, то есть как бы ходит немножко, чтобы оно подтянулось, чтобы оно, может, он наклоняется все время, если этот тянется перед ним, по всем этим лужам, там, по всем этим, это не очень все красиво. Вот, поэтому обычно, скажем, в Индии там вообще по-простому, они этот ходят даже до колен так вот подтягивают в некоторых случаях. Но там другая, там, если в Майяпур, там вообще, конечно, это фантастическая картина, когда там этот зал там, длиной там, чуть не знаю сколько там, сотен метров, и на колесиках такой, когда Иван, он едет и все направо-налево там раздает все это. Это, конечно, не то, что у нас. Вот, но тем не менее, то есть, лучше всего, чтобы одежда, конечно, не касалась пола, поэтому вот, хоть и обычно так вот, подтягивают и за пояс затыкают. Еще?
Я по поводу не сшитой одежды, чтобы в духовном мире носить сари, то есть как чоли, как понятно, как много.
Это тоже определенный способ завязывания существует.
То есть это кусочек сари завязывается или это другой кусочек?
Я в эти как бы эзотерику, женскую специфику не посвящен, вот, но я знаю точно, что это как вот знаете, есть как-то, ну вот есть особые способы завязывания чадора, когда, скажем, вот, на шее там как тут вот, перекручивается, там все это делается. То есть есть какая-то, так сказать, тоже там хитрая технология, значит, всех этих вот женских особенностей поддержания. Вот. Я не могу сказать, не посвящен, что называется. Но это тоже делается очень, как-то очень просто, но, так сказать, все гениальное просто, но надо быть посвященным.
А вот насколько, допустим, тормозит или препятствует духовному развитию, или влияет на сознание внутреннее, если мы как бы или ошибаемся, вот это, ну, то, что по сегодняшнему материалу, допустим, про одежду или поклонение, что-то мы не так сделали.
Надо помнить, что среди всех правил существуют так называемые мукхья-видхи, то есть основные правила, и есть гауна-видхи, второстепенные правила. И вот мукхья-видхи – это правила, которые дают нам Кришну, то есть помогают нам помнить о Кришне. А гауна-видхи – это вторичные правила, которые помогают нам не забыть о нем. Понятно, да? Допустим, простой пример. Повторение Хари Кришна – это мукхья-видхи, то есть правило, которое дает нам Кришна непосредственно. А омовение по утрам – это гауна-видхи, вторичное правило. Если я просто моюсь по утрам и не повторяю Хари Кришна, я не приду к Богу. Понимаете? Но это то, что помогает мне. То, что помогает мне, потому что когда я чист, утром свежий, так сказать, помылся, одел свежую одежду, то в этом состоянии я буду лучше повторять Хари Кришна, потому что будет больше благости. Чистота, мы знаем одно из правил, чистота соседствует с божественностью. Бог чист, поэтому грязь рядом с ним не может быть. Вот, чистота соседствует с божественностью. Итак, допустим, омовение само по себе, оно не дает нам Бога. Но если, скажем, мы совершаем его, и потом в этом как бы, чистом состоянии уже совершаем процесс поклонения, то это помогает нам поклоняться. То есть то же самое, допустим, одежда, прочие вещи, они не дают нам Бога такового. Но если, допустим, я в вайшнавской одежде, то это само по себе уже ставит мне какие-то определенные рамки культуры, понимаете? Если, допустим, в обычной одежде я могу сделать что угодно, пойти куда угодно, то в вайшнавской одежде я могу пойти уже никуда угодно, сделать не что угодно. То есть это уже определенная, так сказать, такая вот ну, дисциплина, что ли.
Еще в книжке написано, что можно носить ну, два или три ряда кантималы. Я слышала, что четное, ну, четное количество кантималов мне очень благоприятно. Как бы, насколько это авторитетно?
Веды говорят, что Нечетные числа – это мужские числа, более сильные. Четные числа – это женские, более слабые числа. Поэтому, допустим, когда там что-то дают в Индии, какое-нибудь пожертвование, там 50 рупий и одна, 100 рупий и одна. Мы думаем, что вот еще эту рупию там искать одну где-то там, на тебе сотку и будь счастлив. Да? Индусы не дают всеми 1000 и одну. Это более благоприятно. То есть не то, что она неблагоприятна, скажем, в этом, в нечетных числах, в них больше, скажем, такой силы. Вот. То есть по васту считается, что лестница должна состоять из нечетного числа ступенек, когда она будет более крепкой, чем нечетного. Вот. То есть вот такие вот моменты. Поэтому ничего такого страшного, смертельного не произойдет, если вы будете носить два. Вот. Некоторые вообще там обматывают полностью все, так сказать. Как у африканских женщин. Там. Некоторые одной довольствуются. Обычно она преданносит одну, три. Хотя нигде в шастрах об этом нет, уж чисто такая исконовская традиция, что не инициирован обычно носит одну, инициирован обычно три. Вот. Но в шастрах вроде бы об этом нигде нет. Вот Бану с вами приедет в июле, он большой специалист во всех именно деталях ведической культуры. Можете его спросить, он ответит на любой вопрос. Это такая ходячая энциклопедия, что называется, он знает от и до такую страшную книгу, как Хари Бхакти Вилас, которую, не дай бог нам прочитать, потому что там написаны все правила. Прабхупада говорит, если я вам сообщу все правила, говорит, вы вообще это, в обморок упадете. Вот, поэтому я дал вам только основные, называется. Вот, но поэтому я даже на русский язык не перевод Хари Бхакти Вилас. Это смертельная книжка. Вот, то есть по степени бескомпромиссности правил, жесткости. Это написал ее специально Сенат Нагусвами для кастовых брахманов. Кастовые брахманы в Индии — это люди очень строгие. Они, знаете, это то, с кем вот Христос воевал, эти фарисеи-книжники, которые живут по букве закона. Вот как сказано, так и все. Я помню, с одним таким пересекся в Джаганатхапуре, когда мы шли на харинаму, там пели, и хотя я не понимал ни слова из того, что он говорил на этом на ория, на местном языке, вот, но я понял, о чем он, как бы, идею. Он показывал, что мы, значит, шли в этих тапках и пели харинаму. И он говорил, что типа в тапках нельзя петь святое имя, то есть только босиком. А я ему говорю, асфальт 50 градусов, говорю, ожоги не устраивают, поэтому тапки. Он говорил, нет. Вот, то есть вот эти самые смарта брахманы — это люди, которые очень строго следуют букве закона, но теряют смысл, как бы. То есть смысл петь святое имя. А в тапках, без тапок, там, с ногами, без ног вообще. То есть это уже детали. Вот, поэтому поскольку, значит, Санат Нагусвами — это какой-то 16 век, в 16 веке он писал Хари Бхакти Вилас, вот, для того, чтобы вайшнавская традиция, так сказать, была принята, что называется, таким всем индийским обществом, с этими вот строгими такими очень жесткими кастовыми деталями, это состояние, в котором находилось индийское общество в средние века, то для того, чтобы показать, что вайшнавы, по меньшей мере брахманы, следуют всем этим вещам, Санат Нагусвами написал вот эту вот строгую такую очень книжку, в которую он выбрал, вставил все правила, вот, и свет. Вот. Но, я говорю, сейчас вот в нашем западном варианте все это пуля в голову, то есть это все это не... Вот поэтому, значит, Шрила Прабхупада, он даже не стал вообще Хари. Основные какие-то моменты он дал из Хари Бхакти Вилас, все остальное не стал. Что, последний какой-нибудь вопрос? Или нет, все? Если вопросов больше нет, значит, определились даты приезда. Бану сами приезжает 2 июля. Июля, не июня, а июля. Вот, значит, билет я уже выкупил, вывернув, так сказать, все карманы и все фонды. Вот, поэтому лучше всего, если мы в какой-то степени хотя бы эту сумму восстановим. Билет стоил 34 копейками тысяч рублей. Вот, рядом с нашей соседней Японией всего тут ничего лететь, но вот авиакомпания, видимо, непростая. Вот, она считает, что в Японию летают люди не бедные, поэтому должны платить. Вот, поэтому мы платим. Хотя до Москвы можно за 10 тысяч туда-обратно обернуться, до Японии за 34. Вот таковы наши российские реалии. Вот, поэтому желательно, если мы, так сказать, эту сумму отчасти как-то компенсируем. Вот, ну и уже, так сказать, расписание его прибытия будет известно чуть-чуть позже, какая будет программа. Все, на этом всем спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.